Ну, все, кто меня знают и видели, я по вам очень соскучился. Даже не знаю уже, как это классифицировать. То ли сострадание у меня увеличивается, то ли привязанность. Как вы думаете, что?
Привязанность к состраданию.
Ну, в конце концов, все равно же мы встретились. Это самое главное. Значит, во-первых, я хочу передать наилучшие пожелания от Чукинима Ринпоче, нашего драгоценного учителя, с которым я встречался несколько раз в Непале. Меня лично попросил передать, что всех он вас любит. Там уже точно без привязанностей. Тоже скучает. И скоро предстоит нам встреча с Ринпоче. Скоро это 10 сентября. Ну, в общем-то, уже скоро. В разговорах с Ринпоче даже два раза прозвучала тема, которая уже поднималась неоднократно, тема гармонии. Ринпоче еще раз настоятельно подчеркивал, как важно поддерживать гармонию в санхе. Я, конечно, понимаю, что для некоторых это может быть вообще не актуально, особенно кто приходит там раз в месяц на то, чтобы послушать какие-нибудь выступления. Но это не значит, что гармония нам не нужна или то, что она не актуальна, потому что даже если мы не ходим активно ни на какие занятия, лекции и семинары, жизнь-то у нас не заканчивается, а продолжается, и мы общаемся с другими людьми, и гармония нам очень важна. Причем при этом не стоит забывать, что мы последователи учения Будды в том или ином виде, в той или иной степени. И если мы общаемся с людьми, которые таковыми не являются, это не значит, что мы должны вести себя неподобающим образом. Наоборот, мы должны быть для них примером. Ринпоче очень был озабочен темой гармонии в санхе. Еще раз попросил меня передать свое пожелание, чтобы мы относились друг к другу с максимальной заботой, уважением и чистым видением. Еще я уже говорил многим присутствующим, в начале июня у нас планируется строительство первой ступы в Украине. Будет это на реке Днепр на острове Хортица, Запорожье. Ринпоче, Чукинима Ринпоче написал такое вот письмо. Такое вот письмо. Грандиозное. Я его полностью сейчас не буду переводить, мы его на сайте выложим. Но смысл тот, что строительство ступы, участие в нем в любом виде, равно как и посещение этого объекта, святого объекта, приносит огромное количество заслуги, потому что ступа является репрезентацией просветленного ума всех Будд. Вот, и достаточно один раз увидеть ступу для того, чтобы в уме любого живого существа зародилось устремление или, по крайней мере, заложилось семя освобождения. Если у кого-то из вас будет желание или возможность съездить или поучаствовать, то милости просим от Открытие ступы намечено на 7 июня. Мы ее еще на самом деле не начали строить, только проектируем. Ну, в любом случае, я надеюсь, что она будет сделана. И все это будет проходить под моим руководством, так что, если у кого-то будет возможность, приезжайте. Ребята там помогут с размещением, со всем остальным.
Открытие, это значит освещение столько будет?
Ну, освещение, да, основное освещение будет вот 7 июня. Просто завершение строительства ступы, ну, там придумаем какую-нибудь там красную ленточку, что-нибудь такое, чтобы у людей появилась идея, что ступа открыла и заработала. Будут закрывать. Она на частном участке находится. Что еще вам сказать такого интересного или полезного? Я тут нечаянно сделал месячный ретрит. Практически в пещере под Масамхавы. Когда я туда ехал, у меня не было таких вот четких планов, но вот так вот получилось. Так что я такой вот, скажем, свеженький, чистенький, не успел до конца еще загрузиться всякой самсарной суетой, информацией. Постараюсь вам что-то сейчас сообщить. Санге чодан, сурги чонам, ладан женчум, бардо дани ябсучи, даги чинсучи песунам, кендрала пенча сангем джупашу. Санге чодан, сурги чонам, ладан женчум, бардо дани ябсучи, даги чинсучи песунам, кендрала пенча сангем джупашу. Санге чонам, соги чонам, лан чанчом, бардо дани тяпсучи, даги чинсучи песом нам кем, дрола пенче сангем духашу. Сащим почу чукшим метон там, Рира блинчи нины нембалди санге шинду мите пуай джокон нам да шинду чопар шок и нам ратна нам да лапен ятая сэмче нам ке самбада лои джета читавар чечун тумон бэмпай чуки корло кордосо. Индусом занят там чинего, балан савай лама и бачи чинода на чинего, а чинего на лама чинода на 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 Я на прошлой лекции начал рассказывать разные вещи, связанные с практиками, которые имеют отношение к смерти и умиранию. Сейчас я продолжу эту тему. Может быть, удастся мне закончить, может быть, не удастся. Если не удастся, продолжим в следующий раз. Значит, во-первых, я принес одну сутру. Называется «Сутра безграничной жизни. Возвышенная мудрость». Никто не видел такого. Ну, это я ее издавал на Украине, и она в основном там распространялась. Дело в том, что я прошлую лекцию посвятил там, скажем так, не так много времени было, чтобы посвятить, но посвятил некоторым, объяснению некоторых практик, как сделать так, чтобы не умереть скоропостижно. Вот. И эта сутра, вот она относится к этим практикам, она удлиняет жизнь. Вот. Причем порекомендовал мне ее никто иной, как его святейшество Чатрава Ринпоче, которое у нас считается чуть ли не самым реализованным йогином среди буддийских мастеров. И то, что ему 97 лет, и он выглядит здоровее некоторых здесь присутствующих, тоже о чем-то говорит, мне кажется. Вот, поверьте, вот сейчас вот его краем глаза удалось увидеть, он очень бодр для своего возраста. Неспроста он посоветовал эту сутру, просто еще 2 года назад, чуть меньше, мы к нему подходили с одним товарищем, который был очень озабочен своим здоровьем. И Чатрава Ринпоче сказал, что вот именно эту сутру надо читать, и здоровье будет улучшаться, и жизнь удлинится. Я в завершении этого занятия прочту эту сутру в качестве устной передачи. Вот, я ее прочту на русском. Но на самом деле там в основном через всю сутру проходит одна мантра. Вот, я тибетский текст сейчас что-то не нашел, но он не так там актуален. Потому что смысл начитки заключается в одной мантре, которая повторяется несколько раз во всей сутре. Когда я в прошлый раз рассказывал о методах предотвращения смерти или удлинения жизни, я говорил, что важно делать такие вещи, как ганачакру или ганапуджу. Это, для тех, кто не знает, такое тантрическое пиршество, которое является одним из разделов в любой практике тантры, в любой практике ваджраяны. В любой практике ваджраяны есть отдельный раздел пиршества, называется цок на тибетском или ганапуджа. Если человек чувствует, что он серьезно заболевает или заболел, то это первое, с чего ему нужно начать, если он вообще считает себя практикующим ваджраяну, то есть буддийскую тантру. И такое пиршество или такую ганачакру нужно сделать 100 раз. Потом говорилось о том, что нужно делать гуру-йогу, соединять свой ум с умом учителя и молиться ему, в том числе о том, чтобы он избавил от внешних, внутренних и тайных препятствий. Рассказывал я о практике поглощения пространства. Вкратце напомню, в 2 словах. Она выполняется на высоком месте. Обычно в Тибете или в Непале или в Бутане это вершина горы или холма. У нас таких мест не так много в Москве. Ну, можно где-нибудь там на Воробьёвых горах там, или на крыше своего дома это делать. Где мы представляем себя в виде синего Будды Самантабхадры. И сочетаем пранаяму, то есть дыхательные упражнения, с визуализацией. С каждым вдохом мы делаем небольшую задержку на вдохе и представляем, как в нас входит пространство через ноздри. Нерушимое пространство ваджраной сути. Перед этим все вещи, все явления растворяются в этом пространстве, и ничего другого, кроме пространства, вокруг нас не остается. И мы таким образом вдыхаем пространство и насыщаем все свои элементы. Также говорилось, что очень хорошо делать практику Амитаюса или Амитабхи. Есть разные варианты. У нас в традиции можно просто сосредоточиться на начитке Амитаюса из практики Падмасамбхавы Триньянинпо. Чуть подольше поделать эту секцию. А также практика Чот, которая способствует отсечению демонов, духов, воздействия вредоносного духов на наше тело. Согласно представлениям тибетцев, все наши болезни, в основном все наши болезни, вызваны негативным влиянием духов. Мы можем в это и верить или не верить, ну просто у них такое вот представление. И посредством практики чёт очень хорошо устраняются эти воздействия вредоносных духов. Сейчас я вам расскажу еще про одну практику, которая вкратце описана в книжечке «Смерти вопреки». Но на самом деле она очень, скажем так, странная, можно назвать тайная. И вы ее нигде не услышите. Я бы не сказал, что она очень секретная. Но может оказаться актуальной. В буддизме Ваджраяна есть такая практика, которая называется выкуп умирающего человека, выкуп у духов. Опять-таки, возвращаемся к тому моменту, что согласно тибетским представлениям, большинство болезней вызываются негативным воздействием духов. А для людей, которые первый раз сталкиваются, может быть, с этими словами, я знаю, здесь такие есть, хочу обратить внимание, что под духами вовсе не обязательно подразумевать каких-то христианских бесов, леших, чертей и прочих, которыми нас там пугали. Это может быть просто интерпретировано как негативные аспекты тех или иных природных энергий. Понимаете? То есть вот есть природа. Мы до конца не знаем на самом деле все ее силы и энергии. То есть нам, может быть, кажется, что мы знаем, что наука там все изучила и так далее. Но наука, например, даже не опирается на знания о пяти элементах, которые больше 5000 лет, извините, известны, например, в даосизме или в Китае. Эти 5 элементов, на которые опирается китайская медицина, аюрведа, тибетская медицина. У нас наука просто их не рассматривает. Нету для нее этих 5 элементов. Так что же делать? Так вот, возможно, в нашей медицине, например, или физиологии, есть какие-то... Я просто не обладаю медицинским образованием, поэтому не могу с точностью утверждать. Есть какие-то знания, которые примерно соответствуют тому, что тибетцы считают духами. Но не появилось еще такого светоча среди тибетцев, который бы взял бы и провел четкие параллели, а потом бы поставил печать на этом и сказал, что все так оно и есть. Так или иначе, тибетцы считают, что болезни вызываются духами, а также дисбалансом этих пяти элементов. В ритуале выкупа от духов есть две основные части. Первая часть – это заманивание духов в отдельное измерение и потом запечатывание этого измерения так, чтобы они потом оттуда не выбрались. Для этого делается специальный крест из дерева, который называется на тибетском намха или дё. Перевести можно как пространство. Этот крест может быть сложный или простой, опутывается разноцветными нитками, начиная с центра. Допустим, там обычный крест, если взять, начиная с центра, там делается такой ромбик из синих ниток, потом вокруг него ромбик из белых ниток, потом из желтых ниток, потом из красных ниток, потом из зеленых ниток, потом из синих ниток. Это чисто технически. Таким образом мы создаем отдельные измерения. Почему именно так? Потому что эти нитки символизируют собой цвета пяти элементов. Земли, воды, ветра, огня, пространства. Лама, который выполняет этот ритуал, на самом деле, это не обязательно на 100% должен быть лама. Я, например, присутствовал на таких ритуалах и видел, как на них сидели там 13-летние монахи, которые участвовали в этой пудже. Может быть, они не руководили ей, но они не участвовали. То есть человек, который проводит этот ритуал, представляет, как в этом месте, в месте этого креста, появляется отдельное пространство, в которое созываются те духи, которые атакуют больного человека. Он представляет, как внутри этого измерения появляется чудесный, красивый, роскошный мир, который уставлен всяческими явствами, всяческими чувственными удовольствиями. В общем, самыми ценными вещами, которые, самыми приятными вещами, которые он может себе представить. И он приглашает этих духов зайти в это пространство и насладиться всеми этими дарами, подношениями. Вот для чего делается этот крест. Но крест является частью церемонии. А церемонии – это... или ритуал, бывает двух видов. Один называется гьябщи, а другой называется шинин дундок. Первый переводится как четыре сотни, а второй называется отвращение духов при помощи сердечной сутры. Я вам про это рассказываю для того, чтобы у вас были знания, какие есть ритуалы, и что их, в принципе, можно выучить и сделать. Потому что этот ритуал используется тогда, когда медицинские средства, помощь медицины уже бездейственны, неэффективны. На этой стадии используется ритуал. Это не надо использовать, когда кто-то заболевает гриппом, там, или ногу ломает. Это уже тогда, когда говорят, что все, извините, там человеку осталось там месяц. Если человек, сказали, что человеку остался день или два, то этот ритуал на самом деле уже тоже не имеет смысла делать. Скорее всего, элементы человека находятся в таком состоянии, что их уже не восстановить, они разбалансированы полностью. Полностью церемония выглядит так. Духом дается выкуп за этого человека. Для этого лепят фигуру, которая должна максимально напоминать этого человека, лепят ее из теста. В более развернутой церемонии, более развернутой версии этого ритуала, в сердце этой фигуры еще нужно поместить горшочек, в котором находятся 5 кругов, которые балансируют элементы человека. Берутся 5 листков бумаги, вырезается такой круг, например, раскрашиваются в цвета соответствующих элементов. Синий, белый, желтый, зеленый, красный, центруются, там есть центр, 4 луча и 2 ободка в конце концов. В центре каждого круга пишется слог соответствующего элемента, а по ободку пишутся мантры, согласные и гласные санскритского алфавита. Желательно, чтобы больной человек сделал это сам. Вот именно вот эту часть. То есть взял, нарисовал эти круги. И нарисовал эти буквы. Ну, понятное дело, что он может или она может не знать санскрита или тибетского языка. Поэтому это можно написать и русскими буквами. Не вижу никакой особой страшной разницы между тем, как писать санскритские буквы тибетскими или русскими буквами. И тот, и другой язык все равно произошел из санскрита. А человек желательно, чтобы он еще подул или подышал на эти круги, зарядив их соответствующей своей праной или энергией. Потом они упаковываются в этот горшочек. Горшочек запечатывается примерно вот таким вот образом. Потом он помещается, ну, он может быть поменьше на самом деле. Потом он помещается в сердце этой фигуры. Фигура делается из теста. Туда еще можно, ну, в общем, вуду, да? В тибетском исполнении. Туда еще можно добавить волосы, ногти, какие-нибудь другие части, там слюну, например, кусочки одежды этого человека. Эта фигура ставится лицом к алтарю. То есть предполагается, что еще должен быть какой-то алтарь. Она ставится лицом к алтарю, вот как вы в основном сидите. Ну, те фигуры, которые видел я, когда я участвовал в этих церемониях, они были обычно вот такого размера. То есть, 5 кг теста понадобится. Вот. Значит, фигура, там рисуются глаза, волосы, все. Прям человек настоящий. Понятное дело, что никто там не претендует на звание Зураба Церетели, и портретного сходства вряд ли можно добиться, но очень важно, чтобы она была похожа на больного человека. По крайней мере, половые признаки, по половым признакам ее точно можно, нужно различить, женщина это или мужчина. Потом эта фигура окружается со всех сторон подношениями. Значит, во-первых, сзади этой фигуры, вот именно прямо вот сзади нее, ставится этот крест с нитками, про который я рассказывал. Прямо к спине, можно сказать, ее привязывается. Ну, просто можно поставить. Еще сзади этой фигуры ставятся 4 других креста. Каждый соответствует соответствующему элементу. То есть 5. Хорошо. С белыми, с желтыми, с синими, зелеными, с красными нитками. Попроще уже. Они балансируют эти 5 элементов в этой фигуре. Значит, потом эта фигура окружается, она ставится в середину такого квадратного, ну, можно сказать, платка, что ли. Можно платок положить просто квадратный, черного цвета. Черного цвета. И по периметру этого платка выставляются подношения. Значит, во-первых, с каждой стороны ставится по одному маре. Мара — это, как вы знаете, демон. У нас их 4. Поэтому, соответственно, 4 стороны. Значит, помимо мары делаются подношения из, с каждой стороны ставятся 7 яков, 7 собак, которые символизируют собственность этого человека, потому что в Тибете считалось, что у каждого человека должен быть домашний скот какой-то, без этого там и животное. В общем, по 7 штук и тех, и других ставятся с разных сторон. Ставятся еще также по 7 торма с каждой стороны. Торма — это такие конусы из ячменной муки, они обычно делаются, неважно, можно из простой муки сделать. Ну вот размером, наверное, с этот диктофон, только конусообразной формы. 7 таких торма, потом еще 7 так называемых чангбу. Чангбу — это такая штука, мы берем тесто уже сделанное. Берем примерно вот такой кусок теста, шарик обычно вначале, потом его вот так вот катаем, получается такая колбаска. Мы берем ее в руку, вот это нужно дать этому человеку, который болен, чтобы он ее сжал в кулаке, и получились бы отпечатки пальцев на этой штуке. Это называется чангбу. По 7 штук с каждой стороны. Потом еще берется, с каждой стороны кладется 7 так называемых тэпкью. Это все непереводимо, поэтому я называю их на тибетском. Тэпкью похоже, ну вот, наверное, на эту штуку. Это берется кусок теста, опять-таки, скатывается в шарик, потом человек делает отпечаток большого пальца, и получается такая вмятинка. И это кладется. Потом еще просто 7 кусков нарывается тесто, тоже с каждой стороны раскладывается. Они тоже называются по-своему. Все это вот так вот выстраивается в ряды по 7. Потом еще кладется 7 кусков мяса любого и 7 горсточек зерна. Все это с каждой стороны по 7. Это такое приготовление. Потом берется белый платок такого же размера, кладется ближе к выходу, и человек начинает, или группа монахов, выполнять вот этот ритуал, например, который я сейчас держу в руках, который называется Шиндиндудок, где 28 раз человек прочитывает сердечную сутру. Праджни Парамита, соответственно, сердечная сутра. Вы же знаете, так слышал я, однажды Бхагаван там находился в лесу и так далее, вот где нет, где он решил, что не он решил, а Авалокитешвара решил, что нет ни глаза, ни уха, ни формы, ни звука. Правильно решил, кстати. И каждый раз, когда человек заканчивает читать эту сутру, помогающий ему берет тарелочку, кладет на нее по одной торма, по одному яку, собаке, чангу, тепкю, куску этого теста, горсточки зерна и куску мяса и относит на черный платок. На белый, да. Так, таким образом, через 28 прочтений Праджни Парамиты периметр оказывается сформированным. Потом еще 4 раза читается там, на самом деле иногда может читаться по 3 раза за каждое подношение. Тогда получается в общей сложности 84 прочтения сердечной сутры. Потом читается специально для этих мар, которых там 4, каждый со своего направления. И потом, в конце концов, ставится туда сама статуя. Статуя, кукла из теста. Значит, если на черном платке все эти животные, мары и прочие, смотрели на куклу, то когда все это переводится на белый платок, то все они смотрят от нее. Ставится туда, в конце концов, эта кукла. Когда все это прочитывается, делается посвящение, все вы вредоносные духи, демоны, которые не даете нам спокойно жить, заберите, заберите, унесите, унесите, освободите, освободите. И человек берет вместе со всеми этими крестами, куклой выкупа, всеми этими подношениями, этот вот платочек вот так вот с 4 сторон заворачивается и выносится из дома, бросается либо в реку, которая течет по направлению от дома, либо на перекрестие каких-нибудь 3 дорог.
Т-образный перекрест.
Ну, например, на Таганскую площадь. Что мне первое пришло в голову, там самый ненавистный мной перекресток. Вот. Но опять-таки, элементы — вещь тонкая, и не в любой день можно выносить эту коллекцию предметов в любом направлении. Для разных дней могут существовать разные направления, в каком направлении это нужно уносить. Поэтому лучше вытянуть в реку. Считается, что если сделать такой ритуал для тяжелобольного человека, то он может продлить ему жизнь до 3 лет. Вот такая вот есть история. А вот эту штуку, которую я достал, странную, она используется в приготовлении к этому ритуалу. Здесь вырезаны изображения этих мар, яков, собак и прочих вещей. Просто когда изготавливаются торма специальные, сюда нужно вот так вот печатывать, да, чтобы появлялось изображение этих мар, оттиски, да, на торма. В общем, все это вам может показаться, конечно, некоторым из вас, да, каким-то шаманизмом глубоко древним. Может быть, так оно и есть. Может, это и есть шаманизм. Причем я особо и не защищаю тибетцев за все эти вещи. Но я знаю и слышал, и видел своими глазами, как это работает. Так что, конечно, если... Я в основном же обращаюсь к людям, которые серьезно занимаются. Если у вас есть вера, например, в эти вещи, то это теоретически можно сделать, и это поможет. Потому что здесь задействованы такие силы, которые науке неизвестны, на уровне взаимозависимого происхождения балансируются энергии пяти элементов.
Да. А посвящение какое-то нужно знать, только как раз
купание? Устная передача нужна на эти вещи.
А текст там
существует? Вон передо мной лежит.
То есть лучше поговорить, как там, ну, проваживает.
Да. Вот. Многие из вас, может быть, некоторые из вас уже получали учение по переносу сознания, пхова, от тех или иных учителей. Этот ритуал используется уже, как вы знаете, в самый момент умирания, когда уже понятно, что осталось жить там одну или две минуты, или три минуты. Человек, как правило, это понимает. Иногда некоторые учителя преподносят эту практику как чуть ли не единственную панацею и главную практику в буддизме. Вы, возможно, знаете, про кого я говорю. Я с этим не согласен. Потому что практика изначально, в общем-то, была сделана, что ли, для людей, у которых нет возможности заниматься практикой в течение жизни. То есть вот если нет у человека возможности заниматься практикой, или нет желания, то вот в момент смерти он может воспользоваться переносом сознания и перенести свое сознание в чистую землю. Гарантия, что человек, не занимавшись практикой всю жизнь, вспомнит об этом, и получится ли у него это, небольшая. Это мое мнение. Потому что, ну, для того, чтобы вспомнить какую-то духовную практику, или вообще момент смерти, извините, человека настолько обуревают разные эмоции, страхи, ужас и прочее, что если человек не занимался, он, скорее всего, и не вспомнит. А если вспомнит, то у него появятся сомнения. Поэтому выход такой, либо заниматься этой практикой каждый день, для того, чтобы она действительно стала таким опытом и наработанной, чтобы потом не забыть, вспомнить и ее выполнить. Либо заниматься другими практиками каждый день, для того, чтобы не пользоваться этой практикой в момент смерти, чтобы не было страшно и чтобы было спокойствие за свою дальнейшую участь. Если же заниматься этим каждый день, то говорится, что это может нарушить жизненные энергии. Почему? Потому что, когда мы выполняем пхову, это беспокоит энергии элементов, которые находятся у нас в центральном канале. У нас в центральном канале находится сразу несколько элементарных энергий. Всего основных энергий у человека 25. Из них несколько находятся в центральном канале. Почему именно пхова и именно связанная с центральным каналом выполняется во время смерти? Потому что последний выхлоп или выстрел энергии, который из человека происходит во время смерти, происходит именно в центральном канале. последний выстрел энергии происходит из сердца по направлению вверх. И опытный практикующий пользуется этим, встраивает свою практику в этот момент и выстреливает энергию, визуализируя ее в нужном направлении. Благодаря этому человек перерождается в чистых измерениях, в чистом мире или в чистой земле, в раю, говоря христианскими терминами. Что человек делает во время пховы? Есть несколько разновидностей этой практики. Если вы слышали какую-то немножко другую разновидность или услышите потом, не удивляйтесь и не думайте, что что-то здесь не так. Потому что это просто разные традиции, точно так же, как с разными божествами в разных школах. Где-то мы визуализируем Падмасамбхаву, а в Елукпе, например, Падмасамбхаву никто не визуализирует. В традициях Нингма Дзакчен сердце представляют слог Хри или слог А. Мы, предположим, представим белый слог А. И в момент смерти мы произносим слог очень резко. Хик! Представляя, как этот А вылетает из нашего сердца по центральному каналу через макушку и попадает в сердце нашего учителя, который находится у нас над головой. Учителя нужно визуализировать в форме какого-нибудь Будды. Например, Будда Амитабхи. Прежде чем выстрелить последний раз, мы можем произнести это 21 раз. То есть и на 21 раз, по идее, должен быть последним. То есть мы потихонечку поднимаем наше сознание из сердца вверх по центральному каналу и потом выстреливаем его полностью. Для того, чтобы не прогадать и полностью попасть в нужный момент, нужно вообще-то знать, каким образом растворяются элементы во время смерти. Вначале растворяются квинтэссенции, которые связаны с пятью органами чувств. И когда растворяются квинтэссенции, связанные со зрением, мы начинаем плохо различать формы, то есть плохо видим. Когда растворяются квинтэссенции, связанные с органом слуха, мы плохо различаем звуки. Когда растворяются квинтэссенции, связанные с органом обоняния, мы перестаем различать запахи, потом перестаем различать вкусы и в конце концов перестаем различать, даже ощущать прикосновение. После этого идет стадия или фаза растворения четырех элементов. Элемента воды, земли, огня и ветра. Именно в такой последовательности. Когда растворяется элемент воды, наше тело начинает терять жидкости, оно становится сухим. Во рту, в носу, в глазах появляется сухость. Из человека могут вытекать разные жидкости. Когда растворяется элемент земли, тогда тело становится очень тяжелое. Человек уже не может вставать, он просто лежит, не может даже поднять руку. Когда растворяется элемент огня, тело человека покидает тепло, и у него начинается озноб, ему становится холодно. Когда растворяется последний элемент ветра, четвертый, тогда у человека начинается проблемы, затруднения с дыханием, и закатываются вверх глаза. Потому что считается, что наши глаза, наши зрачки в этом положении тоже удерживают определенную энергию ветра. Так растворяются четыре элемента. Остается пятый элемент пространства. Этот элемент пространства содержит в себе сразу несколько элементарных энергий, которые растворяются по очереди внешние, во внутренних, внутренние, сущностных. И когда растворяются сущностные энергии пространства, наступает три стадии. Последние этапы перед смертью – это, собственно, стадии ясности, восхождения и достижения. Когда наступает стадия ясности, первая, белый элемент, который унаследован нами от отца, который, согласно тантрической физиологии, находится у нас в верхней чакре на макушке, опускается по центральному каналу вниз, и у человека появляется видение белого света. Собственно, если вы почитаете книги американских исследователей, которые там продиагностировали 1000 случаев посмертных переживаний, практически все описывают это видение света. После этого наступает вторая стадия, стадия восхождения, когда красный элемент, унаследованный от матери, который у нас находится в пупочной чакре, поднимается снизу вверх, и у человека появляется видение красного света. Весь его взор застилается красным светом. Потом эти два элемента вот так вот соединяются в районе сердца, и наступает стадия достижения, последняя стадия, когда у человека появляется видение темноты или черноты. В этот момент, согласно тантрической физиологии, элемент, белый элемент отцовский и красный элемент материнский, они как делают некий бутерброд из нашего сознания. Один идет сверху, другой снизу. А в сердце у нас находится элемент нашего сознания, который, собственно, и перемещается потом в следующую реинкарнацию или бордо. И вот они вот так как бутерброд сжимают, после чего человек отключается. Можно сказать, человек теряет сознание, и это уже все. Вот это вот самый последний момент, после чего наступает бордо. Следующее мгновение, через сколько там минут или секунд или часов, когда человек приходит в себя, он уже оказывается в бордо, он уже все покинул это тело. Соответственно, пхову надо делать после того, лучше всего делать после того, как произошло растворение четырех элементов. Это лучше всего. То есть, когда растворились элементы воды, огня, воды, земли, огня и ветра, вот здесь вот и нужно подхватывать свое сознание и... Ну вот, да, вот когда растворяется элемент ветра, лучше всего это и делать. Тогда дальнейшая стадия, дальнейшая фаза растворения элементов пространства, получается, исчезает, и человек просто переносится в чистое восприятие, в чистое измерение. Есть разные виды пховы на самом деле. Не только та пхова, про которую рассказывают нам приезжающие учителя. Есть пхова Дхармакайи, есть пхова Самбхогакайи, есть пхова, это перенос сознания, Нирманакайи. То, что рассказывают приезжающие учителя, это, как правило, Пхова Нирманакая. Про Пхову Самбога Кая я вам ничего не скажу, но скажу пару слов про Пхову Дармакая. Это, в общем-то, осуществляется в основном всеми мастерами, которые, ламами, которые практикуют дзакчен, например, великое совершенство. Человек еще при жизни должен обрести какую-то стабильность в естественном состоянии, в присутствии естественного состояния, то есть в осознавании природы своего ума. Это состояние природы ума и есть дхармакая. В тот момент, когда проходят три последние фазы или стадии ясности, восхождения и достижения, после достижения у человека начинается переживание дхармакая. Вот если помните, кто был на прошлой лекции, я символически так, или схематически показывал, как это вообще выглядит. То есть, вот, если, например, взять нулевую точку и представить, что это состояние просветленного сознания или дхармакая, а все, что свыше, это заблуждение, самсара, видение Вселенной и прочее, то в момент смерти это происходит таким вот образом. Здесь растворяются органы чувств, потом растворяются элементы, потом растворяются сущностные элементы, потом происходят три последних стадии, и потом наше переживание или сознание касается вот этой нижней точки, собственно говоря, уровня дхармакая. Можно это наоборот поставить наверх, но так легче просто объяснить. И как только оно коснулось, наше сознание, восприятие коснулось этой точки, в тот же самый момент, если мы не осознали свою природу, оно отталкивается от нее и ровно в противоположном направлении начинает разворачиваться, превращаться в спонтанное присутствие. На самом деле, даже эти видения белого, красного и черного света, они коррелируют со стадиями чистого, спонтанного присутствия. Спонтанное присутствие – это один из аспектов или одно из измерений первоосновы бытия. Соответственно, первооснова бытия у нас состоит из изначальной чистоты или пустотного измерения, это есть дхармакая, из спонтанного присутствия, то есть светоносных видений, которые есть самбхогакая, и из безграничной энергии, которая есть нирманакая. Все эти три измерения переживаются нами как в момент умирания, так и в момент раскрытия нового видения в Бордо. Причем, если в момент умирания они, скажем так, складываются одно в другом, как матрешки, в их нечистой проекции, то первые шаги в Бордо, первые переживания в Бордо, то есть в посмертном состоянии, получается, как из матрешки, из одной матрешки достается другая, потом третья, причем в их чистом измерении. Спонтанное присутствие, одно, второе из измерений первоосновы бытия, появляется в чистом просветленном виде. Если мы не узнаем в этом свою природу, свой собственный облик, то тогда они же, эти три измерения, ничего нового не появляется, превращаются в нечистые, и у нас появляются видения самсары. Каким образом это происходит? Если человек не осознал в момент смерти свою природу, а что для этого требуется? Для этого требуется хова дхармакая, то есть перенос сознания в дхармакаю. Если человек обладает опытом постижения дхармакая при жизни, то есть если он осознавал природу ума при жизни, познал абсолютную истину, то в момент смерти он ее и узнает, потому что это переживание появится без всяких усилий с его стороны. Оно просто появится перед ним. Придет и скажет: здрасте. Это я. Поэтому наставление по бордо природы явлений у нас носит такой кодовое название — «Встреча матери и сына». Если помните, когда я в прошлый раз объяснял бордо нынешней жизни, то есть то, в котором мы находимся, у этого тоже было кодовое название, как ласточка залетает в свое гнездо. Помните, нет? Это касается комплекса наставлений, которые нам нужно применять в этой жизни, чтобы в конце концов приобрести такую уверенность, чтобы стать как ласточка, которая, вот у нее где-то есть там такой отвес, на отвесе гнездо, она просто так вот залетает.
Она не тычется.
Да, я тогда говорил, она не тычется там, не заносит ее на поворотах там нигде. Она просто вылетает и все, она знает, что она дома. Значит, здесь кодовое название — встреча матери и сына, потому что наше переживание в практике, наше практическое переживание, если мы занимались медитацией, в конце концов находит свое предназначение в этот момент. Для чего мы этим занимаемся? Вообще мы занимаемся для того, чтобы достичь просветления, освободиться от страданий и так далее. Если вдруг так не получилось во время этой жизни, бывает, с кем не бывает, достичь просветления, и мы оказываемся в посмертном состоянии, то есть умерли мы, то в момент смерти у нас появляется вот это вот переживание вначале дхармакая, потом самбхогакая, потом нирманакая, где нам, собственно говоря, дается возможность узнать это, вспомнить, чем мы занимались. Вначале появляется так называемый ясный свет смерти или ясный свет дхармакая. Ясный свет смерти, конечно, звучит ужасающе. Такой страшный ясный свет. На самом деле ничего страшного в этом нет. Просто появляется светоносность первоосновы бытия. Я уже много раз рассказывал, что такое первооснова бытия. На всякий случай это то, из чего все появляется, и то, в контексте или в формате чего все находится, потом исчезает, потом проявляется. Но это первооснова бытия, которая состоит из трех измерений: изначальная чистота, спонтанное присутствие и безграничная энергия. Так вот, первое ее измерение появляется именно вот в этот момент смерти, после того, как у нас появилось видение черноты, мы отключились, и следующее переживание... На самом деле, если практикующий обладает очень хорошим опытом, он даже не отключится. У него просто выключится на секунду восприятие вот этого мира, там, где вот он лежит, больница там, или комната, в которой кровать, где он умирает. И после этого картинка стерлась, потому что все. Аспект восприятия выключился, который все это воспринимал. И у него просто появляется переживание чистого ясного света, безграничного пространства, пустоты. если человек обладает каким-то опытом практики, то он его узнает. Он вспомнит, что он занимался этим в прошлых жизнях. И для этого ему достаточно от 3 до 7 секунд просто задержаться в этом состоянии, и он достигнет просветления. То есть он полностью освободится от всех омрачений. В сущностных учениях говорится, что вначале мы должны распознать свою просветленную природу или природу ума. Потом натренировать ее энергию или очистить ее энергию, салджон на тибетском. И потом достичь стабильности. Это 3 основных стадии тренировки в сущностном измерении природы ума. Распознать ее, довести до совершенства ее силу или энергию и достичь в этом стабильности. Обычно стандартному практикующему, даже живущему в Тибете, я не говорю про тех, которые живут в Москве, ну, возьмем тех, которые живут в Тибете, требуется, может быть, там 20 или сколько-то лет для того, чтобы пройти успешно через все эти стадии и достичь стабильности. Возможно, практикующему, который живет в Москве, понадобится 21 год. Но в момент умирания для этого требуется 3 секунды. Если человек уже обладал опытом при жизни, практики. Это не значит, что если человек не обладал опытом, ему все равно потребуется 3 секунды. Не, ничего не поможет. Даже если он занимался шамадхой или какими-то визуализациями, там, это все равно не поможет. Нет, визуализации помогут, но уже на следующей стадии. Бордо они помогут. Момент умирания поможет только если человек осознал природу своего ума и обладает хотя бы какой-то стабильностью. Что значит стабильностью? Что человек может находиться в просветленном состоянии, в естественном состоянии своего ума какое-то время. И в бодрствующем состоянии, и даже в состоянии сна. На самом деле о стабильности мы говорим тогда, когда человек начинает вспоминать и осознавать про свою просветленную природу во сне. Если ему ни разу в жизни, во сне, не приходит в голову, что есть какая-то там природа ума, ее как-то можно осознать, то это значит, что стабильности у человека нет. Так что делайте выводы. Меньше надо спать. Если человек, у человека случаются переживания, осознавания природы ума во сне, то это значит, что у него есть шансы и достичь просветления в момент смерти. У тибетцев есть такие нормативы. Сколько времени нужно продержаться в этом переживании для того, чтобы достичь полного освобождения в момент смерти? Что значит продержаться? Не отвлекаться, удержаться в этом состоянии, находиться без отвлечений. У тибетцев есть такая парадная одежда, которая называется чуба. Ну, они на самом деле разные бывают, парадные, непарадные. В общем, у них вся одежда называется чуба. Но в парадной чубе есть очень длинные рукава. Ну, вот такого, например, такой длины. На то она и парадная, что ты не, пардон, не глину месить там собираешься, а ходить и праздновать. Так вот, считается, что нужно столько времени, сколько занимает взмахнуть там 3 или 7 раз вот этим вот рукавом. Ну, то есть, они так прощаются обычно. Когда они прощаются после праздника, там, напразднуются, а потом так вот.
7 раз машут.
Да, там 3 или 7 раз машут друг другу. Вот столько времени нужно, чтобы достичь полного просветления во время момента смерти. За этот период, этого периода, ну назовем его 7 секунд, да, человек, обладающий какой-то стабильностью в осознавании, проходит все эти 3 фазы. Распознает природу ума, совершенствует его энергию, достигает стабильности. И когда он достигает стабильности, с ним приключается просветление. Этого времени достаточно, чтобы в таком состоянии полностью очистить свой ум от омрачений. Если человек не узнает это состояние, да, я не закончил, что, собственно говоря, подразумевается под встречей матери и сына, то переживание, которое он приобрел при своей жизни, когда он жил и практиковал, имеется в виду переживание естественного состояния просветленного ума, это его сыновье или дочернее переживание, то базисное измерение первоосновы, которое появляется в момент смерти, оно появляется изнутри, из глубины его ума, не из его тренировки, а из глубины его ума, то есть оно там всегда было. Вы понимаете этот момент, что первооснова со всеми 3 измерениями пустоты, светоносности и их единства всегда присутствовала и присутствует в нашем уме. Понимаете этот момент? Это очень важно понимать. Собственно говоря, без этого не имеет никакого смысла заниматься вот практиками, потому что мы будем как это, пилите, Шура, пилите. Чё пилить там, непонятно. Просто мы имеем возможность достичь просветления только потому, что первооснова со всеми этими просветленными измерениями находится в нашем уме. И в момент смерти они как бы даже не всплывают наружу. Просто вот все, что было наружу, оно отваливается, и остаются только они. И мы с ними сталкиваемся. Если мы не узнаем в этом свою природу, а смотрим на это как баран на новые ворота, извините, то природа нас тоже тогда не узнает. Скажи, этот баран на меня так смотрит. Набрать силу. Как это происходит? Когда мы вначале осознаем природу своего ума, а это, опять-таки, что такое природа ума? Это вот и есть вот эта вот первооснова, которая у нас в качестве такого базисного измерения находится в уме. У нас появляется некий просто проблеск такого прозрения. Когда нам учитель сделал прямое введение по интернету. Мы такие раз вроде, что-то да, что-то такое вроде есть. Вспоминаю момент из ВИЯ, где Фома там вышел из... Первый раз, когда вышел из церковь-то. Сел там с этими казачками, и они говорят, ну, что, типа, было что-нибудь? Было. Вот и мы так вот, после прямого введения.
Было.
Вроде что-то было такое. Вот, но оно как вот было, так и нет его. Немае. Чтобы оно появилось еще раз, нам нужно очень тщательно покопаться в своем уме и вспомнить, как оно было-то вообще. И тогда мы вспомнили второй раз, третий раз, четвертый раз, пятый раз. И постепенно мы начинаем понимать вообще, как к этому состоянию возвращаться. Потому что от того, что мы нам учитель рассказал один раз там и сделал какой-то ритуал, не факт, что у нас это состояние появилось и осталось навсегда. Даже не то, что не факт, а скорее факт, что оно не осталось. Оно вот ушло в этот момент и все. И для того, чтобы это состояние стало нашим постоянным опытом, нам нужно совершенствовать его энергию или развивать, нарабатывать его силу. Возвращаться к этому состоянию вновь и вновь и вновь и вновь и вновь. И тогда это состояние окрепнет и станет нашим постоянным опытом.
Вот оно.
Состояние.
Встреча матери и сына означает именно это. Если у нас есть опыт, сыновий или дочерний опыт, который мы приобрели в процессе жизни посредством тренировки, дает нам возможность узнать это состояние, когда мы оказываемся в момент расставания с телом. Когда вот эта вот вся шелуха спадает и остается только это. Это и есть материнский ясный свет. Если мы его не узнаем, то начинается так называемое бордо или промежуточное состояние природы явлений. Начинается оно с того, что, во-первых, у него четыре фазы. Первая фаза называется растворение пространства в ясном свете. Вторая фаза называется растворение ясного света в единстве. Третья фаза называется растворение единства в изначальной пробужденности. И последняя фаза называется растворение изначальной пробужденности в спонтанном присутствии. Все эти фазы на самом деле являются одним процессом, который просто разделен на четыре стадии, перехода изначальной чистоты, то есть пустотного измерения первоосновы нашего просветленного сознания в спонтанное присутствие, то есть в видимый аспект. Понимаете? Вначале, когда пространство растворяется в ясном свете, речь идет вообще о том, что вот тот элемент пространства, который вот растворялся с его 20 энергиями, он в конце концов растворился. И он переходит в ясный свет. То есть в первую, самую начальную стадию спонтанного присутствия, второго измерения первоосновы. И в этот момент происходит что? Из нашего сердца, ну, у нас уже нет тогда сердца, ну, хорошо. Из нашей природы ума появляется первое видение реального света, настоящего света. То есть, если мы говорили до этого ясный свет смерти, это не значит, что там светились какие-то фонари. Там не было никакого вот такого цвета. то вот в этот момент у нас начинает, вот у нас была тьма кромешная, у нас начинают появляться искры. Искры, какие-то вспышки. Вот это вот первые признаки светоносности. Это называется растворением пространства в ясном свете. Вообще говорится, что из сердца по специальному светоносному каналу начинает выходить светоносная природа. Потом эти вспышки света постепенно начинают превращаться в видение божеств. Опять-таки, есть разночтение у нас в традициях. Некоторое говорится, что божества появляются только тогда, когда человек занимался практикой и визуализировал божеств при жизни. Вот почему так важно заниматься визуализацией. Потому что если человек не занимался практиками, то некоторые говорят, что божеств он никаких не увидит. А увидят просто размытые вспышки света, лучей и оглушительные звуки. Причем они будут настолько пугающими, устрашающими, ужасными, что человеку захочется от них куда-то спрятаться, укрыться, затаиться, закрыть глаза, уши. А куда тут закроешь, что закрывать нечего. И в результате этого стремления закрыться, спрятаться и так далее, в конце концов, видение спонтанного присутствия, бордо природы явлений, закончится тем, что появятся тусклые света или огни, которые на самом деле уже символизируют самсару с ее шестью мирами. Но в видении человека, который занимался практикой и все это визуализировал, все будет более четко. У него появятся вначале разные божества, там, начиная с Вайрачана, Акшопхи, Ратнасамхава, Амитабха, Амогаситхи, они будут по очереди появляться. Потом у каждого из них начнет появляться своя мандала, в конце концов, все поле зрения будет заполнено мандалами божеств. У человека из его видимого, воображаемого остаточного образа его тела появляется луч света, который идет в сторону этих мандал божеств и соединяется с их сердцами. Потом обратно из сердец всех божеств исходят лучи и растворяются в его сердце. На этом заканчивается вторая стадия спонтанного присутствия. И появляется третье растворение единства в изначальной пробужденности, когда начинают восходить такие огромные, невероятные полосы света, над каждой из которых появляется такой круг, который называется бинду, соответствующего света. Там вначале синее, потом белое, желтое, красное. Зеленое не появляется. Зеленое может появиться у того человека только, который, глядя вот на все это, в конце концов осознает и поймет, что это его природа. Просветленная. И тогда у него появится зеленая полоса. Зеленый светофор. Зажигается. А зеленый светофор зажгется только в случае просветления. Такая вот странная ассоциация. Почему? Потому что зеленый цвет у нас относится. И видение зеленого света относится к осуществляющей мудрости. У нас есть пять мудростей. Мудрость пространства, природы, явлений, зеркалоподобная мудрость, мудрость равностности, мудрость различающая. И последняя – это осуществляющая мудрость. Она присутствует в полной мере, ее видение присутствует только у человека, который достиг полного просветления. Вот если на этом этапе человек вдруг поймет, что все-таки что вот это все он, его природа ума, тогда появится зеленая, а так она не появится. И после этого наступает четвертая стадия, когда появляется спонтанное присутствие со всеми его великими мирами, измерениями, начиная с чистых миров, в которые входят и чистые миры Самбхугакая, и чистые миры Нирманакая, которые где-то там вверху оказываются, выше этого пространства, которое, можно сказать, является чистым измерением Дхармакая. И потом под этими чистыми измерениями Дхармакая, Самбхугакая, Нирманакая появляются наши шесть миров самсары, где там появляются видения богов, полубогов, людей, животных, голодных духов и адских миров. Если человек не узнает и в этом просветленную природу, то он попадает в следующее бордо, бордо становления, сипиба. Можно перевести как бордо существования, промежуточное состояние существования. Сколько времени?
10-10.
О, все, на этом сегодняшнее мероприятие заканчивается. Видимо, я не успел все-таки рассказать до конца. Поэтому я сейчас прочту сутру. А вы... У нас тут нету колокольчика. А вы, пожалуйста, помедитируйте, пока я читаю. Кто как может. На санскрите Арья Апримитая Джняна Нама Махаяна Сутра. В тибетском Папе Цедан Еще Пахту Мепаши Джавы Тайпа Чимпиду. Преклоняюсь передо всеми Буддами и Бодхисаттвами. Так слышал я однажды. Бхагаван пребывал в Шравасти в непревзойденном лесу Джета, в святой роще ничейного жертвователя пищи. Одновременно его окружала великая Сангха из 1300 монахов-гелонгов со множеством бодхисаттв. Бхагаван обратился к молодому Манджуши со словами: «Манджуши, в верхнем направлении находится чистый мир с безграничными качествами, в котором пребывает Тадхагата Бхагаван, совершенно истинный Будда, которого именуют великолепный царь с полностью определенной беспредельной жизнью и мудростью. Считается, что он достиг совершенства и является держателем долгой жизни. При этом он также преподает дхарму живым существам. Слушай, Манджуши, люди Джамбудвипа в основном живут короткой жизнью до 100 лет, и большинство из них умирают преждевременно. Манджуши, любое живое существо, которое напишет, даст написать другим, прочтет, будет держать в доме, или просто услышит название этой категории учений, называемого полноценным выражением восхваления качества Тхагата беспредельной жизни и мудрости, или же сделает ему подношение цветами, благовониями, гирляндами, благоуханными жидкостями и ароматной пудрой, сможет после полного истечения своей жизни прожить еще 100 лет. Манджуши, у любого живого существа, которое услышит 108 имен великолепного царя с полностью определенной беспредельной жизнью и мудростью, жизнь станет длиннее. Срок жизни тех существ, у которых он полностью истек, увеличится, если они будут держать в уме имя этого Будды. Поэтому, Манджуши, сыновья и дочери благородных семей, желающие продлить свою жизнь, смогут улучшить качество, если услышат, напишут, позволят другим написать или прочтут 108 раз имя этого Тадхагата беспредельной жизни и мудрости. Ом, Намо, Бхагавате, Апаримита, Аижняна, Сувини, Шситате, Джо, Раджая, Татагатая, Архате, Самьяк, Самбудая, Тавета, Ом, Пуни, Пуни, Махапуни, Апаримита, Пуни, Апаримита, Пуни, Жняна, Самбарот, Паците, Ом Сарва Самскара Паришутха Дарма Тая Гагана Самадгата Цвабава Вишутхи Маханая Паривары Соуха. Манджуши, любой, кто напишет, даст написать другим, сделает книгу, будет держать в доме или прочтет 108 имен Тадхагаты, продлит свою жизнь на 100 лет после того, как она истечет. После смерти он переродится в чистой земле с безграничными качествами этого Будды, Тадхагата беспредельной жизни и мудрости. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Тадхагате Ярхате Самьяк Самбуддхае Тадхита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Апарамита Пуни Джняна Сабарабхацита Ом Сарва Санскара Паришутха Дармате Гагана Самудгата Свабава Вишутхе Маханая Паривары Сога. И вновь 990 миллионов Будд произнесли эту сутру беспредельной жизни и мудрости с одним намерением, с единой мелодией. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Тадхагате Ярхате Самьяк Самбуддхае Тадхита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Апарамита Пуни Джняна Самбарабхацита Ом Сарва Санскара Паришутхе Дармате Гагана Самудгата Свабава Вишутхе Маханая Паривары Соха. И вновь 840 миллионов Будд произнесли эту сутру беспредельной жизни и мудрости с одним намерением и с единой мелодией. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Тадхагате Ярхате Самьяк Самбуддхае Тадхита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Апарамита Пуни Джняна Самбарабхацита Ом Сарва Самскара Паришутхе Дармате Гагана Самудгата Свабава Вишутхе Маханая Паривары Соха. И вновь 770 миллионов Будд произнесли эту сутру беспредельной жизни и мудрости с одним намерением и с единой мелодией. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Тадхагате Ярхате Самьяк Самбуддхае Тадхита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамитае Пуни Апарамитае Пуни Джняна Самбарабхацита Ом Сарва Самскара Паришутхе Дармате Гагана Самудгата Свабава Вишутхе Маханая Паривары Соха. И вновь 650 миллионов Будд произнесли эту сутру беспредельной жизни и мудрости с одним намерением и с единой мелодией. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Тадхагате Ярхате Самьяк Самбуддхае Тадхита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамитае Пуни Апарамитае Пуни Джняна Самбарабхацита Ом Сарва Самскара Паришутхе Дармате Гагана Самудгата Свабава Вишутхе Маханая Паривары Соха. И вновь 550 миллионов Будд произнесли эту сутру беспредельной жизни и мудрости с одним намерением и с единой мелодией. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Тадхагате Ярхате Самьяк Самбуддхае Тадхита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамитае Пуни Апарамитае Пуни Джняна Самбарабхацита Ом Сарва Самскара Паришутхе Дармате Гагана Самудгата Свабава Вишутхе Маханая Паривары Соха. И вновь 450 миллионов Будд произнесли эту сутру беспредельной жизни и мудрости с одним намерением и с единой мелодией. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Тадхагате Ярхате Самьяк Самбуддхае Тадхита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамитае Пуни Апарамитае Пуни Джняна Самбарабхацита Ом Сарва Самскара Паришутхе Дармате Гагана Самудгата Свабава Вишутхе Маханая Паривары Соха. И вновь 360 миллионов Будд произнесли эту сутру беспредельной жизни и мудрости с одним намерением и с единой мелодией. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Тадхагате Ярхате Самьяк Самбуддхае Тадхита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамитае Пуни Апарамитае Пуни Джняна Самбарабхацита Ом Сарва Самскара Паришутхе Дармате Гагана Самудгата Свабава Вишутхе Маханая Паривары Соха. И вновь 250 миллионов Будд произнесли эту сутру беспредельной жизни и мудрости с одним намерением и с единой мелодией. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Тадхагате Ярхате Самьяк Самбуддхае Тадхита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамитае Пуни Апарамитае Пуни Джняна Самбарабхацита Ом Сарва Самскара Паришутхе Дармате Гагана Самудгата Свабава Вишутхе Маханая Паривары Соха. И вновь 10 миллионов Будд, которых было столько же, сколько песка на берегах 10 реки Ганг, произнесли эту сутру беспредельной жизни и мудрости с одним намерением и с единой мелодией. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Тадхагате Ярхате Самьяк Самбуддхае Тадхита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамитае Пуни Апарамитае Пуни Джняна Самбарабхацита Ом Сарва Самскара Паришутхе Дармате Гагана Самудгата Свабава Вишутхе Маханая Паривары Соха. Любой, кто напишет или даст написать другим эту сутру беспредельной жизни и мудрости, продлит свою жизнь на 100 лет после того, как она истечет. Жизнь его увеличится. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Тадхагате Ярхате Самьяк Самбуддхае Тадхита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамитае Пуни Апарамитае Пуни Джняна Самбарабхацита Ом Сарва Самскара Паришутхе Дармате Гагана Самудгата Свабава Вишутхе Маханая Паривары Соха. Любой, кто напишет или даст написать другим эту сутру беспредельной жизни и мудрости, никогда не родится в аду, животном или во владении владыки смерти. Никогда ему не родиться в одном из несвободных состояний. Где и когда бы он ни родился, он во всех рождениях будет помнить свои прошлые жизни. Ом Намо Бхагавате Апарамитае Джняна Сувиништхе Тате Джо Раджае Сагагатая архаты самих самбудает, или это умпуни пуни махапуни, парамите пуни, парамите пуни, чня самбара бацита, умсара самскара, пришут ли дармате. Гагана самудгата сабава вишут ли маханая паривары сога. Любой, кто напишет или даст написать другим эту сутру беспредельной жизни и мудрости, получает такое же благословение, как от написания 84 тысяч учений Дхармы. Ом нама Бхагавата Парамита Иджняна Суини Сидададжа Раджая Татагатая Архита Самих Самбудая Тедита Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Апарамита Пуни Иджняна Сумбара Пацида Ом Сару Санскаре Паришутра Дарма Тегагана Самдгата Сабава Ичутья Маханая Паривая Сога. Любой, кто напишет или даст написать другим эту сутру беспредельной жизни и мудрости, получает такое же благословение, как от написания 84 тысяч учений Дхармы и их освящения. Ом нама Бхагавата Апарамита Иджняна Суини Сидададжа Раджая Татагатая Архита Самих Самбудая Тадета Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Иджняна Самбара Бацита Ом Сарва Санскара Паришудая Дармате Гагана Самбудгата Сабава Вичудая Маханая Паривары Суа. Любой, кто напишет или даст написать другим эту сутру беспредельной жизни и мудрости, полностью очистит негативную карму от совершения пяти крайних грехов. Ум нама Бхагавата Апарамита Иджняна Суини Сидададжа Раджая Татагатая Архата Самих Самбудая Тадета Ум Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Иджняна Самбара Пацита Ум Сарва Самскара Паришудая Дармата Гагана Самудгата Свабава Вишудая Маханая Паривары Соха. Любой, кто напишет или даст написать другим эту сутру беспредельной жизни и мудрости, полностью очистит свои грехи, даже если они величиной с горы Сумеру. Ом нама Бхагавата Апарамита Иджняна Суини Сидададжа Раджая Татагатая Архата Самих Самбудая Тадета Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Иджняна Самбара Бацида Ом Сарва Саскара Паришудая Дармадая Гагана Самангата Свабава Вишудья Маханая Паривары Сога. Любой, кто напишет или даст написать другим эту сутру беспредельной жизни и мудрости, избежит вреда демонов, богов в обличии демонов, нагов, якши или людоедов, даже если они будут вредить. Ом нама Бхагавата Апарамита Иджняна Суини Сидададжа Раджая Татагатая Архата Самих Самбудая Тадета Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Иджняна Самбара Пацита Ом Сарва Санскара Паришудая Дармата Гагана Самудгата Свабава Вишудая Маханая Паривары Сога. Любой, кто напишет или даст написать другим эту сутру беспредельной жизни и мудрости, в момент смерти получит пророчество 990 миллионов буд, и руки тысяч буд будут защищать его и переносить из одной земли будь другую. Не сомневайтесь, не колебайтесь и не думайте дважды. Ом нама Бхагавата Апарамита Иджняна Суини Сидададжа Раджая Татагатая Архата Самих Самбудая Тадета Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Апарамита Пуни Иджняна Самбара Бацита Ом Сарва Самскара Паришудая Дармата Гагана Савадгата Свабава Вишудая Маханая Паривары Сога. Четыре великих короля будут следовать, защищать, охранять и укрывать того, кто напишет или даст написать другим эту сутру беспредельной жизни и мудрости. Ом нама Бхагавата Апарамита Иджняна Суини Сидададжа Раджая Татагатая Архата Самих Самбудая Тадета Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Иджняна Самбара Бацита Ом Сарва Самскара Паришудая Дармата Гагана Самудгата Свабава Вишудая Маханая Паривары Сога. Любой, кто напишет или даст написать другим эту сутру беспредельной жизни и мудрости, переродится в чистой земле великого блаженства Будды Амитабхи. Ом нама Бхагавата Апарамита Иджняна Суини Сидададжа Раджая Татагатая Архата Самих Самбудая Тадета Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Иджняна Самбара Бацита Ом Сарва Санскара Паришудая Дармата Гагана Самудгата Свабава Вишудья Маханая Паривары Сога. Даже место, где написана эта редкая и высочайшая сутра, станет местом поклонения. Все птицы и звери, родившиеся в мире животных, услышав ее звучание своими ушами, пробудятся к полному, чистому, непревзойденному и совершенному просветлению. Ом нама Бхагавата Апарамита Иджняна Суини Сидададжа Раджая Татагатая Архата Самих Самбудая Тадета Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Иджняна Самбара Бацита Ом Сарва Санскара Паришудая Дармата Гагана Самудгата Свабава Вишудая Маханая Паривары Сога. Любой, кто напишет или даст написать другим эту сутру беспредельной жизни и мудрости, никогда не родится в женском теле. Ом нама Бхагавата Апарамита Иджняна Суини Сидададжа Раджая Татагатая Архата Самих Самбудая Тадета Ом Пуни Пуни Махапуни Апарамита Пуни Иджняна Самбара Бацита Ом Сарва Санскара Паришудая Дармата Гагана Самудгата Свабава Вишудая Маханая Паривары Сога. Любой, кто пожертвует одной каршапаной на эту категорию учения, накопит столько же заслуги, сколько принесет полное наполнение миллиарда миров семью видами драгоценностей и их подношение Буддам. Ум нам обоговатая параметая жняна сувенишцы дэджиражая тадагатая аргетая самих сам Будда это ум пуни пуни маха пуни апараметая пуни апараметая пуни жняна сам барабаца дом сарасам скара паришуду и дармата гагана сам гата свабаха вичуда маханая паривая сова. Любой, кто делает подношение на эту категорию учения, делает подношение всей святой Дхарме. Ум нам обоговатая параметая жняна сувенишцы дэджиражая Садагатая Архата Самик Самбудая, Тайда Умпуни Панимаха Пуни Апамаха Пуни Апарамита Пуни Апарамита Пуни Шнян Самбара Пацита. Ум Сарва Самскара Паришуда Драмата Гагана Самудгата Сабава Вичуда Маханая Паривара Соха. Если, например, вы смогли бы подсчитать количество массы заслуги, которую можно накопить от подношения семи видов драгоценностей, Тадхагатам, Шахьямуни, Кашьяпи, Сертоп, Локпардесал, Тамчикьоп, Цуктарчен, Нампарзик и другим, то количество гор заслуги от сутры беспредельной жизни и мудрости подсчитать невозможно. Ум нама бхагавата параметая ижняна сувенишцы дэджа раджая тадагатая архата самих самбудая тадета ум пуни пуни маха пуни апараметая пуни апараметая пуни ижняна сумбара бацита ум сарва самскара пришудва дармата гагана самбудгата сабава вичуда маханая паривара соха. Если, например, можно подсчитать количество капель воды, которые полностью наполняют четыре великие океана, то количество гор заслуги от сутры беспредельной жизни и мудрости подсчитать невозможным. Ум нама бхагавата параметая ижняна сувенишцы дэджа раджая тадагатая аргетая самих самбудая тадета ум пуни пуни маха пуни апараметая пуни апараметая пуни ижняна сумбара бацита ум сарва самскара паришудва дармата гагана самбудгата сабава вичуда маханая паривара соха. Любой, кто напишет, даст написать другим, сделает книгу или сделает подношение на эту сутру беспредельной жизни и мудрости, сделает поклонение и подношение всем тадхагатам, пребывающим во всех чистых мирах Будд десяти направлений. Ум нама бхагавата апараметая ижняна сувенишцы дэджа раджая тадагатая аргетая самих самбудая тадета ум пуни пуни маха пуни апараметая пуни апараметая пуни ижняна сумбара бацита ум сарва самскара паришудва дармата гагана самбудгата сабава вичуда маханая паривара соха. В силу щедрости Будда полностью возвышается, как лев среди людей, реализовав мощь даяния. Когда вы войдете в обитель сострадательного, прозвучит звук силы щедрости. В силу дисциплины Будда полностью возвышается, как лев среди людей, реализовав мощь этики. Когда вы войдете в обитель сострадания, сострадательного прозвучит звук силы дисциплины. В силу терпения Будда полностью возвышается, как лев среди людей, реализовав мощь стойкости. Когда вы войдете в обитель сострадательного, прозвучит звук силы терпения. В силу усердия Будда полностью возвышается, как лев среди людей, реализовав мощь усердия. Когда вы войдете в обитель сострадательного, прозвучит звук силы усердия. В силу сосредоточения Будда полностью возвышается, как лев среди людей, реализовав мощь концентрации. Когда вы войдете в обитель сострадательного, прозвучит звук силы сосредоточения. В силу мудрости Будда полностью возвышается, как лев среди людей, реализовав мощь высшего знания. Когда вы войдете в обитель сострадательного, прозвучит звук силы мудрости. Ум нама бхагавата апараметая ижняна сувенишцы дэджа раджая тадагатая архетая самих самбудая тадета ум пуни пуни маха пуни апараметая пуни ижняна сумбара бацита ум сарва самскара паришудва дармата гагана самудгата сабава вичуда маханая паривара соха. Бхагаван возрадовался и завершил свои слова. После этого молодой Манджуши, полноценное окружение и весь мир вместе с богами, людьми, полубогами и гандхарами возрадовались и восхвалили речь Бхагавана. На этом завершается сутра Великой Колесницы, называемая «Беспредельная жизнь и возвышенная мудрость». Бадарсаду Сумайяману Павайяму Насаду Динабати Ридима Вазбюкрама Забагана Нарадзу Сарасиду Витаражина Варуанга Аву Бхагаван Сарасиду Гарабадарма Сумайяну Бадарсаду Сумайяману Павайяму Бадарсаду Динабати Вазбюкрама Забагана Нарадзу Сарасиду Витаражина Варуанга Аву Бхагаван Сарасиду Гарабадарма Сарасиду Бхагавана Сарасиду Бадарсаду Сумайяману Павайяму Бадарсаду Динабати Ридима Вазбюкрама Забагана Нарадзу Сарасиду С сонам де там чезе пани тобны не педанам памчене кяга начем балам чумпай себе цолы дова дова еще. Сейчас одной женщине, которая находит, у которой четвертая стадия рака, делают химиотерапию прямо в этот момент. Я хочу посвятить заслугу от этой передачи и от этой лекции. И прошу вас тоже присоединиться, чтобы ей стало лучше. Потому что это ее сын издал книгу. Ну и вообще помогает нам. Геоди кеокун сунам еще цозоны, сунам еще лечунви, дампа куни топар еще. Ченчу сенчу римпа че маке панам кедюрчи, я панем парме паян гуны гуну пиалашу. Спасибо за внимание.